мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 18 мая, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Сегодня третий день оглашения приговора Нурпаше Кулаеву. Совет Европы осудил теракт в Ингушетии. В горах Адыгеи спасатели ищут пропавших туристов. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана. В Владикавказе, Верховном суде Северной Осетии, сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаше Кулаеву. По версии следствия, единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен в конце этой или начале следующей недели, поскольку весь текст документа составляет около 500 страниц. Во вторник суд признал Кулаева виновным по всем статьям, включая терроризм и убийство. Обвинение требует для него смертной казни. Кулаев свою вину отрицает. Жертвами теракта в Беслане в сентябре 2004 года стал 331 человек, более половины погибших дети. Совет Европы резко осудил теракт в Ингушетии, жертвами которого в среду стали 7 человек. Со специальным заявлением выступил генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Мощная бомба была взорвана в Назране. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джибраил Кастоев, на которого уже неоднократно покушались. Следствие рассматривает версию о причастности к теракту Шамиля Басаева. По предварительным данным, мощное взрывное устройство было приведено в действие с помощью дистанционного управления.
Скорее всего, это было, да, дистанционное управление, поскольку ни останков лица, как было предварительно заявлено о том, что это был смертник, и потом машина была припаркована, скорее всего, так, поскольку с места происшествия изъяты фрагменты устройства, микросхем, предположительно, от этих взрывных устройств.
Сказал замгенпрокурора России Николай Шепель. В горах Адыгеи спасатели ведут поиск пропавших туристов из Ярославля. 1 мая группа из 5 человек отправилась в поход и в назначенное время не вышла на связь. По словам родственников, туристы должны были вернуться домой к понедельнику, говорит начальник адыгейского спасательного отряда МЧС Алексей Носков.
У нас есть достоверные сведения о том, что они 6 числа добрались до перевала Белореченский, это в районе горы Фишт, и оттуда ушли в верховье реки Белой для осуществления сплава к поселку Гузерипы. Местность очень труднодоступная, непроходимая. Практически 1-2 группы в стране, которые в былые годы осуществили сплав этот на реке. Поэтому это очень экстремальный, так сказать, участок реки.
Отметил представитель МЧС. В Москве сегодня продолжатся судебные слушания уголовного дела основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Он обвиняется в мошенничестве и хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием. По данным следствия, пострадавшими от деятельности МММ считаются более 40 тысяч человек. По неофициальным данным, таких людей несколько миллионов, а нанесенный ущерб оценивается в 100 миллионов долларов. Мавроди был арестован в январе 2003 года.
Радио «Свобода». Новости.
США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана. Об этом заявил представитель Госдепартамента Шон Маккормак, комментируя последние предложения ЕС. Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Ирану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вчера вновь заявил, что Тегеран не откажется от обогащения урана, несмотря на любые предложения европейской тройки. В городе Хан-Юнис в секторе Газа по распоряжению главы палестинской автономии Махмуда Аббаса введены дополнительные полицейские части для восстановления порядка. В последние дни Хан-Юнис стал центром вооруженных столкновений между возглавляемым Махмудом Аббасом движением Фатх и группировкой Хамас, которая после победы на выборах сформировала новое палестинское правительство. Массовые антиправительственные демонстрации прошли в среду в крупных датских городах. С подробностями наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
Акцию протеста, организованную датскими профсоюзами совместно с молодежными и студенческими объединениями, поддержали ведущие оппозиционные партии страны, включая крупнейшую социал-демократическую партию Дании. Участники многотысячных демонстраций, прошедших в Копенгагене и ряде датских городов, выразили свое несогласие с планами буржуазного правительства на проведение реформ в сфере социальной политики. Люди вышли на улицы потому, что у тех, кто работает, не остается времени времени на своих детей, на своих родителей, на самих себя. Забота о семейных людях не входит в круг интересов нынешней власти, думающей лишь о том, как заработать деньги. И люди недовольны тем, что им урезают социальные льготы. Говорит участник антиправительственной демонстрации Ларс Грено. В числе реформаторских планов, вызывающих наиболее острую критику населения, идея властей ограничить время бесплатной учебы в ВУЗе 10 семестрами. В случае превышения этого срока студент будет обязан частично оплатить расходы на образование. Другим же обстоятельством, вызвавшим массовый протест датчан, стало намерение правительства сократить размер социальных выплат, с тем, чтобы побудить безработных к более активным поискам на рынке труда. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Радио Свобода. Новости.
Во Франции Нижняя палата парламента поддержала законопроект, ужесточающий условия приема иммигрантов. За проголосовали 2/3 депутатов. Законопроект значительно затрудняет доступ во Францию малообразованных и не обладающих достаточно высокой квалификацией иммигрантов. Документ был предоставлен министром внутренних дел Франции Николя Саркози.
В ходе этих дебатов мы не обсуждаем полный запрет иммиграции. Речь идет о выборочной, контролируемой иммиграции.
Сказал министр. Теперь законопроект переходит на рассмотрение в Сенат. В Ватикане сегодня, как ожидается, состоится встреча Папы Римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской Патриархии, митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. По сообщению Патриархии, речь пойдет об отношениях между католиками и православными. Открылся международный Каннский кинофестиваль. На конкурс в этом году представлены 20 фильмов из 13 стран российских, лент среди них нет. Фестиваль открылся мировой премьерой фильма «Код да Винчи» американского режиссера Рона Ховарда, снятого по одноименному роману Дэна Брауна. Фильм показывается вне конкурса. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Следствие рассматривает версию о причастности Шамиля Басаева к теракту в Ингушетии. Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Что касается погоды, на европейскую территорию России в тылу уходящего на восток циклона вошел холодный арктический воздух. В центре России в ближайшие сутки погоду будет определять антициклон. В Москве сегодня днем без осадков, 15-17 тепла, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами дождь, температура днем 10-12 градусов.
В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Учредительная конференция Молодежной общественной палаты. 10-я международная ярмарка современного искусства «Арт Москва». История словацкого секта.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира. И мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Сегодня, 18 мая, 150 стран мира отмечают Международный день музеев. Решение об учреждении такого дня было принято в Москве в 1977 году на Генеральной конференции Международного совета музеев. В России, по традиции, в этот день большинство музеев работают бесплатно. В продолжении темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а какой ваш любимый музей? У нас есть одно сообщение. Поздравляю всех работников всех музеев мира, обожаю все художественные музеи, не выходила бы из них, если бы могла. Всем вам желаю успехов. Любимые музеи, Третьяковка, музей имени Пушкина, написала наша слушательница Галина. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Сегодня в Москве проходят учредительные собрания сразу двух новых молодежных организаций. В эти минуты учредительную конференцию проводит Молодежная общественная палата, а ближе к полудню в столице соберутся активисты Молодежного союза Демократической партии России. И те, и другие намерены отстаивать права и интересы молодежи, но каждая из вновь создающихся организаций своими способами, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Учреждаемую Молодежную общественную палату иначе как единством несовместимых аналитики не называют. В самом деле сложно представить, что собранные под одной крышей представители КПРФ, СПС, Единой России и еще около 7 партий и десятка организаций различной направленности готовы забыть о взаимных претензиях и вместе добиваться одной цели, говорит сопредседатель московского отделения СПС Иван Антонов.
Это как раз поиск точек соприкосновения между различными политическими силами и общественными организациями для отстаивания интересов молодого поколения в целом. Если мы не будем сами отстаивать наши интересы, то нашими проблемами никто заниматься не будет.
Иван, в Молодежную общественную палату войдут и СПС, и Единая Россия, и Народная партия, КПРФ, СДПР, ЛДПР, Родина и еще ряд общественных организаций молодежных. Скажите, пожалуйста, легко ли было договориться между собой представителям столь разных партий?
Ответ на самом деле прост. Туда вошли не молодежные организации партии, а их лидеры в личном качестве. Молодежным организациям, безусловно, невозможно договориться. Нам с КПРФ достаточно сложно чем-то договориться, как молодежным организациям. А лидерам найти точки соприкосновения и отстаивать вместе интересы молодежи – это вполне возможно.
А вот активисты Молодежного союза Демократической партии России преемники вовсе не собираются приобщаться к работе Молодежной общественной палаты. Сегодня они проводят учредительный съезд своей партии, который, по их словам, будет принципиально отличаться от всех существующих в России молодежных объединений, говорит координатор молодежной организации ДПР Ярослав Греков.
Молодежному союзу ДПР ни по пути, ни с бюрократическим комсомолом, ни с уличными радикалами. По нашему глубокому убеждению, вся революционная и антиреволюционная истерия сводится к борьбе группировок внутри страны за ее пределами, за контроль над нефтяными месторождениями и другими ресурсами. А мы не хотим быть пушечным мясом в чужой войне. Не желаем тратить свою молодость и энергию на отстаивание чьих либо коммерческих интересов. Мы работаем на долгосрочную перспективу, работаем для России и себя. Но сейчас нету в обществе такой организации, которая была бы одновременно и официально зарегистрирована, и в то же время поддерживала демократические свободы, боролась бы за них.
О том, как проходил учредительный съезд Молодежного союза Демократической партии России преемники и о решениях, принятых только что созданной Молодежной палатой, вы узнаете в следующих информационных передачах «Радио Свобода». Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Семь часов 7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Начнем с главной темы. Сегодня газеты комментируют вчерашние теракты в Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Независимые газеты отмечают, что от череды других подобных преступлений, уже обычных для Северного Кавказа, отличает необычная синхронность. А кроме того, точечный характер действий террористов, наносящих теперь удары по представителям силовых структур и чиновникам, без массовых жертв среди мирных жителей. Если эти два нападения, пишет независимая, действительно были согласованы, то тезис силовиков о том, что у боевиков отсутствует централизованное управление, выглядит сомнительным. А то, что теракты совершены в сопредельных республиках, может указывать на стремление их организаторов дестабилизировать обстановку в целом на Северном Кавказе. Между тем, накануне военный комендант Чечни генерал-лейтенант Григорий Фоменко заявил о предполагаемой активизации боевиков в республике. По данным генерала, в Чечню прибыли из Дагестана боевики. Независимая газета замечает, что именно в Дагестане боевики предельно четко отработали тактику точечной охоты на гражданских чиновников, политиков и силовиков. Теракты в республике в последние годы совершаются с пугающей регулярностью, но, как правило, жертв среди мирного населения здесь нет, или же они не случайны. Время новостей отмечают по этому поводу, что Дагестану и Ингушетию действительно приходится нелегко. Боевики, как и в начале Второй Чеченской войны, рассматривают их в качестве первоочередных целей, а федеральное командование, самоустранившееся за счет Рамзана Кадырова от ответственности за ситуацию в Чечне, склонно винить их за то, что там по-прежнему убивают милиционеров. Бандиты совершили тяжелое преступление, но ситуация в республике остается спокойной и полностью контролируется властями, заявил президент Ингушетии Мурат Зязиков. Правоохранительные органы проводят все необходимые действия, направленные на раскрытие данного теракта, пишет «Время новостей». Наверное, у правоохранительных органов будет много версий случившегося. Какая бы из них ни оказалась правдой, если в столице республики заместитель министра и глава милиции этой самой столицы погибают от взрыва заминированного автомобиля, назвать это миром сложно, делает вывод «Время новостей». Силовики убеждены, что за убийством Костоева стоит пресловутый Шамиль Басаев. Это уже газета «Газета». Вчера были даже названы двое его приближенных, которые якобы являлись непосредственными исполнителями теракта – Али Тазиев и Адам Нальгиев. Они давно уже находятся в розыске, подчеркивает газета. Причастность Басаева подтвердили на одном из интернет-сайтов и сами боевики. Некий главарь ингушского подполья по кличке Магас, по некоторым данным это и есть Али Тазиев, бывший сотрудник МВД Ингушетии, заявил, что руководители спецслужб уничтожаются по приказу Басаева специальными оперативными группами. Экстремисты подтвердили также, что давно вели охоту за Костоевым. Об этом пишет газета. Москва меняет стратегию на тактику, сообщает сегодня «Коммерсант». Накануне июльского саммита «Большой восьмерки» в Петербурге высокопоставленные российские чиновники разворачивают кампанию по улучшению имиджа страны на Западе. Глава администрации президента Сергей Собянин совершил визит в Лондон и встретился там с главой аппарата. В своем первом интервью в качестве кремлевского чиновника Собянин смягчил внешнеполитическую линию Кремля и исключил поворот к холодной войне. Вот об этом сегодня пишет «Коммерсант», а через полчаса мы продолжим читать газеты.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Москве сегодня продолжатся судебные слушания уголовного дела основателя МММ Сергея Мавроди, обвиняемого в мошенничестве. В Ватикане сегодня ожидается встреча Папы Римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской Патриархии митрополитом Кириллом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Сергей Сининский. Цыгане в Европе, памятник жертвам нацизма и отношения сегодня. Конгресс США разбирается с прослушиванием телефонных переговоров американцев. Помогают ли в жизни связи с бывшими институтскими однокурсниками? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
А на очереди у нас хоккейные новости чемпионата мира в Латвии.
Вчера на чемпионате мира были сыграны первые четвертьфиналы. Сборная Швеции разгромила команду США 6-0, а канадцы обыграли словаков 4-1. Сегодня в матчах России, Чехии и Финляндии, Беларуси определятся два другие участника полуфиналов. Международная федерация легкой атлетики ИААФ лишила американца Джастина Гэтлина мирового рекорда на 100-метровке. На прошлой неделе на соревнованиях в Катаре Гэтлин пробежал 100 метров за 9,76 секунды, на 0,01 секунды превзойдя предыдущее достижение ямайского спринтера Асафы Пауэлла. Однако затем ИААФ уточнила, что время Гэтлина на самом деле составило 9,766 секунды, и этот результат был округлен до 9,77. И таким образом отныне Гэтлин и Пауэлл являются совладельцами мирового рекорда в самой престижной дисциплине легкой атлетики. В Париже на Стад де Франс в среду состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Барселона-Арсенал. Победу со счетом 2-1 одержала Барселона. В английской команде на 18-й минуте за фол последней надежды был удален вратарь Йенс Лемон. И тем не менее счет открыл Арсенал. На 37-й минуте гол забил Сол Кэмпбелл. Барселона смогла отыграться на 76-й минуте благодаря голу Самуэля Это-О, а через 5 минут окончательный счет установил Жулиано Белетти. Барселона во второй раз своей истории стала обладателем главного трофея в европейском клубном футболе. В российской футбольной премьер-лиге в среду был сыгран перенесенный матч третьего тура. «Зенит» в Санкт-Петербурге не смог обыграть «Ростов» 1-1. На гол Эрика Хагена точным ударом ответил форвард гостей Иса Каньеда. «Зенит» уходит на перерыв в чемпионате на 9-м месте, а «Ростов» на 12-м. Напомню, что в активе лидера ЦСКА 19 очков. ЦСКА и «Химки» вышли вперед в полуфинальных сериях чемпионата России по баскетболу. «Химки» на своей площадке взяли верх над «Динамо» из Санкт-Петербурга 77-73. ЦСКА в Казани одолел «Уникс» 77-57. Счет в обеих сериях стал 2-1. Американец Гата Камский вернул себе единоличное лидерство на шахматном турнире в Софии. В 6-м туре он белыми фигурами обыграл украинца Руслана Пономарева. Россиянин Петр Свидлер черными одержал победу над болгарином Веселином Топаловым, а партия между Вишанандом из Индии и французом Этьеном Бакро завершилась в ничью. Камский набрал 4,5 очка, Ананд 4, на третьем месте с 3,5 очками идет Свидлер. Главной неожиданностью третьего дня мужского теннисного турнира серии «Мастерс» в Гамбурге стало поражение во втором круге первого сейного после того, как с соревнований снялись Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, хорвата Ивана Любичича от аргентинца Хосе Акасуса 2-6-0-6. Еще один сильный аргентинский теннисист Гастон Гауди уступил французу Жилю Симону 4-6-6-3-4-6. Россиянин Николай Давыденко легко обыграл итальянца Андрео Сассеппи 6-1-6-2.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве в Центральном доме художника на Крымском валу открылась 10-я международная ярмарка современного искусства «Арт Москва». Впервые за историю ярмарки половина ее участников представлена галереями из стран Европы и США. На открытии ярмарки побывала наша корреспондент Елена Фанайлова.
Устроители ярмарки считают, что в России, в том числе их усилиями, создан адекватный европейский контекст современного искусства. Действительно, в отличие от прошлых сезонов, тон на коммерческой части ярмарки задает не эстетика пригламуренной экзистенциальной катастрофы, столь любимая российскими кураторами, а ровные, хорошего изобразительного тона немецкие галереи. Специальные стенды ярмарки «Арт Москва» отданы галереям из земли Северной Рейн-Вестфалия. Зрителю предлагается цивилизованное художественное высказывание о противостоянии Запада и исламского мира, блеске и нищете цивилизаций, о войне полов, порнографии и оружии. Эти темы являются содержанием современного искусства, которое пользуется информационным ссором телевидения и газет. На ярмарке «Арт Москва» этого года российские и западные художники наконец напоминают людей, говорящих на одном языке. Если в прошлом году ярмарка «Арт Москва» отдавала предпочтение открыто политизированным проектам, то в этом сезоне ее устроители предпочли сосредоточиться на эстетической и коммерческой ценности продукта, говорит эксперт ярмарки «Арт Москва» галерист Марат Гельман.
В прошлом году, если вы помните, ярмарка открывалась, там в центре были скандалы с националистами, с ортодоксами. Мы там волновались, писали этикетки о том, что, значит, эта зона свободная, от цензуры. За это время мы выиграли все суды. В этом году хочется поговорить о деньгах. Собственно говоря, это контекст нам задал, условно говоря, Путин. Все говорят о «Газпроме», о некой новой энергетической империи. Мы обедали, значит, с моим партнером из Милана, галеристом, и он мне говорит: а что ваш «Газпром»? Капитализация Пикассо 80 миллиардов. Столько же, сколько стоит ваш «Газпром» весь. Сегодня у нас есть, пусть небольшое, там количество русских художников, которые должны стать мировыми именами. И художественная империя будет гораздо более мощнее, чем там энергетическая империя.
Конечно, оценивая этот текст, следует делать скидку на то, что Марат Гельман совсем недавно покинул поле политтехнологий и работу на Первом телеканале. Коммерческая зона ярмарки «Арт Москва» в этом году невелика. Обычно она имела просветительский характер, показывала международные группы и проекты. К сожалению, знатоков современного искусства на «Арт Москве» не состоится обещанная устроителями выставка легендарной художественной группы «Флуксус». Зато выставка русского видеоарта 96-2006 годов, подготовленная итальянским куратором Антонио Джиузой, заставляет без снобизма и разочарования воспринимать отечественное арт-видео как романтическое и искреннее свидетельство героических 90-х и неопределимых пока ни историками, ни искусствоведами 2000-х. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вчера Галине Старовойтовой исполнилось бы 60 лет. В памяти депутата Государственной Думы, лидера партии «Демократическая Россия», была посвящена передача Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Лев Пономарев, соучредитель движения «Демократическая Россия». Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Какая атмосфера царила сегодня на вечере памяти Галины Васильевны?
Была очень теплая такая, удивительно даже теплая атмосфера. И не было таких вот действующих политиков, которые, как правило, пользуются такими встречами для того, чтобы показать, что лучше. То есть не так вот лидеров СПС и «Яблоко». Поэтому были те люди, которые с ними вместе работали, вместе, так сказать, создавали демократическое движение. И были как те люди, которые руководили этим движением, так и было много людей, просто рядовых участников этого движения. И было очень приятно. И кино показали, длинный довольно фильм, смонтированный из разных кусков. Там ее показывали как на митингах, так и в домашней атмосфере, с внуком. И просто очень было приятно увидеть снова живую Галю.
Бывший председатель Государственной Думы, секретарь Совета Безопасности Иван Рыбкин помнит первое впечатление от встречи с Галиной Васильевной.
Я запомнил Галину Васильевну еще и потому, что в той сумятице первых дней заседаний, первых съездов народных депутатов России она олицетворяла и не только уверенность, ум, широту взгляда, но и очень такой доброжелательный подход. Я, конечно, очень сожалею, что Государственная Дума России не нашла в эти дни времени, чтобы отметить 60-летний юбилей этой выдающейся нашей современницы.
Правозащитник Валерий Борщев подчеркивает человеческие качества Галины Васильевны.
Галина была тот удивительный человек, которая сохраняла стойкость, твердость и последовательность. И она была еще пламенной трибуной. Мы с ней были в Думе. Как ее ненавидели коммунисты. Как они взрывались там ЛДПР ненавистью. Но ничего не могли себе сделать. Когда Галя выступала, нас там было немного, демократической фракции. Но когда она выступала на нашем левом ряду, все замолкали. Она была реальным кандидатом в президенты. И я не сомневаюсь, что если бы ее выдвинули, то она получила бы огромный процент. Это сейчас, когда говорят, что вот нужны квоты для женщин в партиях, там, в парламенте. Говоря о Галине, нелепо говорить о квотах, потому что она была выше многих мужчин, и популярность ее была столь высока, и это люди чувствовали.
Александр Осовцов, бывший депутат Государственной Думы, фракция «Выбор России», сожалеет об утрате верного друга.
Галя действительно запомнилась мне как необычайно умный, очень приятный в общении человек. Не помню ни одного случая, когда бы хоть что-то в ее поведении вызывало дискомфорт. Умной же она была в степени, что у меня в жизни было буквально несколько человек, относительно которых я мог сказать, что если я в чем-то абсолютно уверен, а этот человек считает иначе, я задумаюсь, а прав ли я.
Рой Медведев, писатель-историк, один из народных депутатов СССР, теряется в догадках о причинах гибели Галины Васильевны.
Я даже представить себе не могу, кому могла помешать Галина Старовой. Это врагов личных у нее не было. Я с ней познакомился в Верховном Совете СССР. Конечно, она выдающийся человек, необычайно сильная и умная женщина, причем сознательно решившая заняться политикой. Ее роль в демократическом движении огромна. Но, во всяком случае, это было для меня большим ударом узнать об убийстве Старовой. Людей, которые могли бы желать ей смерти, тоже не было. Она была человеком спокойным, ровным, уверенным в себе, очень умным и пользовалась всеобщим уважением.
Ирина Герстенмайер, историк, писатель немецкого общества «Континент», сохранила воспоминания о совместной работе с Галиной Старовойтовой.
Галина Старовойтова, она была бойцом, мужественным и ответственным, масштабным политиком, в лучшем смысле этого слова европейским политиком. В Государственной Думе страшно не хватает. Она сыграла исключительно важную для России необходимую роль. Что касается следствие и почему это длится так долго, может быть, во мне думается, что просто в случае Галины Старовойтовой они заказчиков или заказчика действительно не нашли и не знают, кто он такой. По крайней мере, лучше долго искать, чем казать невинного или с этим не связанного человека.
Александр Подробинник, известный правозащитник, главный редактор агентства «Прима», находит свое объяснение затянувшемуся следствию по делу Галины Старовойтовой.
Что касается следствия, почему оно так долго идет, я думаю, что во всех политических убийствах в России так или иначе замешаны власти. Или власти, или криминал. В России сейчас это одно от другого отличить довольно трудно. И я думаю, что правоохранительные органы, конечно, не являются независимыми в своей практике. Они зависят от власти, от политических сил. И я думаю, именно этим объясняется то, что убийство Старовойтовой, как и большинство других политических убийств, не раскрыто, и надежд на то, что они раскрыты будут при нынешнем существующем режиме, очень мало, практически никаких.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева прочила Галине Старовойтовой большое политическое будущее.
Я думала, что именно Галина Старовойтова будет нашим следующим президентом. Хотя это очень странно для России, женщина-президент. Но я думаю, что именно она могла бы взять эту планку. Потому что Галина Старовойтова тоже мечтала о том, чтобы наша страна возродилась как одна из ведущих стран мира. Но она думала о том, чтобы людям не лучше жилось, а не о том, чтобы нас все боялись. Говорят, что нет незаменимых людей. Есть незаменимые люди, такие как Андрей Дмитриевич Сахаров, такие как Галина Старовойтова.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной памяти Галины Старовойтовой. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
История словацкого секта. Сегодня Международный день музеев.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а какой ваш любимый музей? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Время гостей.
ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
7:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Европы резко осудил теракт в Ингушетии, жертвами которого в среду стали 7 человек, в том числе заместитель главы МВД республики Джибраил Кастоев. Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву по версии следствия единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. В Москве сегодня продолжится судебное слушание уголовного дела основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Он обвиняется в мошенничестве и хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием. Из Грузии с российской военной базы в Волхакалаке сегодня отправится колонна из 12 грузовиков с военным имуществом. Оно будет передано в распоряжение российской военной базы в Гюмри на территории Армении. В Ватикане сегодня ожидается встреча Папы Римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской Патриархии митрополитом Кириллом. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана, заявил представитель Госдепартамента Шон Маккормак. Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Ирану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. В бразильском штате Сан-Паулу продолжает увеличиться количество погибших в результате беспорядков. По последним данным, жертвами ожесточенных столкновений преступных группировок с полицией стали 156 человек. Из них свыше 90 преступников и 40 полицейских, а также несколько мирных жителей. В город Хан-Юнис в секторе Газа по распоряжению главы палестинской автономии Махмуда Аббаса введены дополнительные полицейские части для восстановления порядка. Во Франции Нижняя палата парламента поддержала законопроект, ужесточающий условия приема иммигрантов. Международный Каннский кинофестиваль открылся мировой премьерой фильма «Код да Винчи».
Что касается погоды, на европейскую территорию России в тылу уходящего на восток циклона вошел холодный арктический воздух. В центре России в ближайшие сутки погоду будет определять антициклон. В Москве сегодня днем без осадков, температура воздуха 15-17, тепла, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами дождь, температура днем 10-12 градусов.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Проводимый по инициативе Международного совета музеев уже в 29-й раз День музеев имеет в столице Германии, страны с 6000 музеев, свои особенности, о которых рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Не знаю, как в Германии в целом, но в Берлине Международный день музеев смотрится почти излишеством. Столица Германии – это город, которому не хватает дневного времени, чтобы показать все свои сокровища, и поэтому здесь два раза в году проводится ставшая знаменитой в Европе «Долгая ночь музеев», когда по одному билету можно до двух ночи по выбранному маршруту объехать, если не все музеи, то многие. И все же 29-й Международный день музеев – это праздник, и пик этого продленного дня музеев придется в Берлине на воскресенье. Именно в этот день во многие музеи города для детей и подростков будет свободный вход, потому что девиз Международного дня музеев в этом году – «Музеи и юные посетители». Еще больший музейный праздник придет в столицу Германии тогда, когда будет закончена реставрация всех зданий острова музеев. Пострадавший во время войны и находившийся на территории восточного Берлина во времена ГДР остров музеев не только пришел в запустение, но и выпал на многие годы из культурной памяти немцев. Половина из них, согласно опросам, не знает о его существовании, поэтому восстановление острова музеев – национальная задача. Огромную поддержку этому проекту оказывает, в том числе и сбором средств, второй общественный телеканал Германии – ЦДФ, говорит руководитель телеканала ЦДФ Маркус Шехтер. Мы с восторгом наблюдаем постепенное возрождение острова музеев и надеемся, что к 2012-2015 году этот важный объект мирового культурного наследия засияет прежним блеском. Лучшим же подарком Берлину к Международному дню музеев стала недавно открывшаяся в зале Мартин-Гроппиус-Бау выставка «Затонувшие сокровища Египта». О самой выставке надо рассказывать особо. Праздник же ее открытия был почти омрачен, когда во время церемонии, в которой принимали участие президенты Германии и Египта Келлер и Мубарак, руководитель ведомства древности Египта Захи Хавас, заявил о желании получить обратно знаменитый бюст Нефертити, который уже почти 100 лет как прописан в Берлине на острове музеев с согласия тогдашних египетских властей. И все же каирский гость пропел на следующий день свою вторую арию, попросив Берлин одолжить Нефертити Каиру на 3 месяца для одной выставки. Шум вокруг Нефертити утих, и теперь уже ничто не мешает праздничному настроению работников музеев и их многочисленных посетителей. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Какой ваш любимый музей? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Несомненно, как для любого петербуржца, это Эрмитаж, Русский музей и, естественно, Третьяковка в Москве. Потому что русское искусство, оно очень от иностранного отличается, обладает своим своеобразием. Поэтому я вот не могу сказать, что вот у меня вот есть один любимый музей.
Эрмитаж, конечно, потому что там западноевропейское искусство в большом количестве, да и наше есть теперь. Потом там такая архитектура внутри, такие интерьеры, что иногда я просто хожу смотреть интерьеры, проходя мимо картин.
Русский музей. Ну, я живу рядом с дочкой, и мы ходим. Это прекрасно. И обалдеваешь, когда уезжаешь в отпуск на месяц, на юг там куда-то, и надо ехать домой. Тянет, конечно.
Про животных, зоологически, потому что у меня дети, наверное, любят его. Интересно посмотреть, какие были доисторические животные, и сегодняшние тем более.
Я думаю, что такого быть не может, потому что везде что-то есть свое, которое тебе нравится, а вот чтобы вот все сразу, так, наверное, не бывает.
Я побывал, вот, слава богу, в Лувре, хорошее впечатление осталось. А здесь это наш Русский музей и Третьяковка в Москве.
Военная тематика больше интересна. Эрмитаж, там оружейная комната. Ну, артиллерийский, да, очень интересный музей. Война Москвы очень интересный. Просто интерес к оружию, старые доспехи, ножи и все остальное.
Эрмитаж. Я очень люблю подойти к скульптурам Родена. Я хожу туда и в первую очередь подхожу к скульптурам Родена. Это очень нравится, мне интересно.
Поскольку я из Мухи, то Русский музей. Корпус Бенуа. Меня интересует естественное искусство. Пожалуй, начало 20 века. Мне там нравится Бакст, например. Но, к сожалению, не так часто удается возможность сюда пойти, потому что приходится работать. А музеи работают днем, вечером не работают, поэтому не часто удается туда сходить.
Русский музей люблю, потому что он одухотворяет. Приходишь туда, и как-то легче становится на душе. Даже все твои невзгоды уходят куда-то в сторону.
Я, например, люблю зоологический музей наш. Животные разные, дети любят мои смотреть. Про динозавров очень люблю смотреть.
Эрмитаж, наверное, скорее всего. Много всяких там произведений искусства. Каждый раз приходишь, можно что-то новое, наверное, увидеть для себя. Эстетическое удовольствие, конечно, тоже получаешь.
Эрмитаж, естественно, как у любого петербуржца, я думаю. Стоимость и количество экспонатов, если посмотреть у остальных музеев, не всегда равнозначно. И все-таки экспонатов больше можно увидеть. И получишь действительно удовольствие за те деньги, которые ты туда вложил.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Какой ваш любимый музей? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
И этот же вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. У нас есть еще одно сообщение. С праздником всех работников музеев! Посетив 1000 музеев, Дрезденская галерея, Кремлевский ансамбль, Мавзолей, Эрмитаж и другие, все они мне интересны, пишет наш слушатель по имени Сергей Анатольевич. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Корпорация ICANN, ответственная за распределение адресов в интернете, одобрила создание нового домена верхнего уровня TEL. Он предназначен для справочников телефонных номеров, пейджеров и другой контактной информации. Управлять доменом будет компания Telnic. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
Идея состоит в создании гибкой глобальной системы справочников контактной информации. Ею можно будет пользоваться не только в интернете, но и практически с любого мобильного устройства. Компания Telnic, которая которая будет управлять новым доменом, отмечает, что буквенные доменные имена, введенные в 80-е годы, намного удобнее номеров. Ожидается, что домен Tel обеспечит аналогичный сервис для телефонных звонков. Чтобы позвонить в компанию, зарегистрированную в домене Tel, достаточно будет ввести ее доменное имя и выбрать в справочнике нужный контакт. При нынешнем росте разнообразия коммуникационных сервисов в интернете такая идея выглядит довольно привлекательно.
Новости коротко. Вице-президент компании Nokia Гарри Сантамаки в интервью газете Seattle Times заявил, что сотрудникам фирмы будет запрещено называть сотовые трубки телефонами. Вместо этого слова им предлагается использовать определение «мультимедийный компьютер». Nokia полагает, что эпоха мобильных телефонов уходит в прошлое, а будущее принадлежит универсальным устройствам для связи, развлечений и хранения информации. На официальном сайте Департамента здравоохранения Шотландии открылся сервис, который позволяет людям посмотреть, как они будут выглядеть в старости. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно загрузить на сайт свою фотографию и ответить на несколько анкетных вопросов. В ответ по электронной почте будет выслана созданная компьютером ваша фотография в возрасте 65-70 лет. Цель проекта – привлечь внимание общественности к проблеме старения населения Шотландии и призвать людей больше заботиться о своем здоровье. Компания Sony представила устройство, которое позиционируется как первый в мире полнофункциональный карманный компьютер. Устройство весом 450 граммов работает под управлением операционной системы Windows XP Professional. Оно имеет дисплей с диагональю 4,5 дюйма и текстовую клавиатуру, которая открывается при сдвигании дисплея. Цена устройства составит около $1800.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Доброе утро. Начну с известий. Правительство решило материально стимулировать рождаемость в молодых семьях. Мотивировать на продолжение рода потенциальных родителей будут решением их главной проблемы – квартирного вопроса. В рамках федеральной программы «Жилище» глава правительства Михаил Фродков утвердил правила предоставления субсидий на приобретение жилья. На помощь могут претендовать семьи, где возраст супругов не превышает 30 лет. Условие здесь одно – надо доказать необходимость улучшения жилищных условий. Тогда им оплатят из бюджета от 35 до 40% стоимости квартиры, в зависимости от того, есть у них дети или нет. Остальные средства придется доставать самим. Молодые семьи успеют постареть, пока получат эти субсидии на квартиры, так считают новые известия. По единодушному признанию специалистов, сама идея, несомненно, заслуживает похвалы. Однако в документе немало явно непродуманных ограничений. Так, возраст каждого из супругов не должен превышать 30 лет. Это условие кажется по меньшей мере странным, подчеркивает газета, ведь 35-летний молодой человек вполне может впервые жениться на 20-летней девушке. Однако никакой финансовой помощи они не получат, поскольку один из них перерос возрастные рамки. Причем, по утверждению экспертов, в России подобных браков становится все больше. Другим условием стало признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий. Чтобы получить этот желанный статус, пары должны были до 1 марта 2005 года встать на специальный учет. Газета замечает, что позже это сделать было практически невозможно, поскольку регионы никак не могли определить, кого же считать малоимущими. Именно их или только их по жилищному кодексу можно ставить на очередь за квартирой. Последний бастион сопротивления на пути к долгожданному жилью кроется в уровне доходов семьи. Как пишет газета, по замыслу властей, пара должна иметь стабильно высокий заработок, либо какие-то денежные запасы, достаточные для того, чтобы оплатить оставшиеся 60% от стоимости квартиры. Здесь, как полагают специалисты, и могут начаться серьезные проблемы. Государство-то размер своей субсидии будет высчитывать по простой формуле, умножая количество квадратных метров на норматив стоимости одного квадрата. Однако его цена будет закладываться не выше среднерыночной в целом по субъектам. А учитывая нынешние заоблачные цены на квартиры и их постоянный рост, реально, по мнению аналитиков, субсидия будет покрывать вовсе не заявленные 40%, а дай бог 25-30%. И по экспертным оценкам, как подчеркивает новое известие, в России сейчас насчитывается 50 миллионов семей, причем каждая пятая молодая. Из них, как уточняют специалисты, примерно 6 миллионов нуждаются в улучшении жилищных условий. И в пример того, как, насколько действительно дорогое жилье, статья в «Комсомольской правде». Квартиры в Москве за 4 месяца 2006 года подорожали на четверть, в среднем до 3000 долларов за квадратный метр. Цены останавливаться на этом не собираются. Только за первые две недели мая стоимость столичной жилой недвижимости поднялась на 3%. Новый рубеж для желающих обзавестись своим углом – 3167 долларов за квадрат. Сами строители, как пишет «Комсомолка», откровенничают о своей кухне неохотно и только на условиях анонимности. Стоимость строительных работ, как выяснила газета, даже в дорогих монолитных домах обычно не превышает 900 долларов за квадратный метр жилья, а в панельных и того меньше, около 500 долларов. Добавляем еще до 1000 долларов в цене метра стоимость земли и коммуникаций, которые строителям приходится прокладывать за собственный счет, плюс небольшие расходы на рекламу, риэлторов и страховщиков объекта. Вот так сегодня об этом пишут газеты, а через полчаса мы продолжим знакомить вас с самыми интересными публикациями.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Следствие рассматривает версию о причастности Шамиля Басаева к теракту в Ингушетии, жертвами которого вчера стали 7 человек, в том числе замглавы МВД республики. Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана. На западном берегу Иордана продолжаются рейды израильских военных. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Федеральная служба по финансовым рынкам предлагает отменить в России обязательное страхование жизни граждан для получения ими ипотечных кредитов. Эксперты службы считают такую обязанность чрезмерной и излишне удорожающей ипотеку, так как кредитор уже имеет гарантии в виде залога приобретаемого жилья. Белоруссия готова предоставить российскому «Газпрому» 50% акций национальной газотранспортной системы «Белтрансгаз» в обмен на часть активов российских газодобывающих компаний, которые позволили бы Белоруссии добывать для себя ежегодно 10-12 миллиардов кубометров газа. Об этом заявил в Минске первый вице-премьер страны Владимир Семашко. Сегодня Белоруссия ежегодно закупает в России примерно 20 миллиардов кубометров газа. Министерство экономического развития и торговли России предлагает внести поправки в действующее законодательство, которые обязали бы действующие в стране акционерные компании раскрывать информацию о доходах всех членов Совета директоров, а также о том, каким количеством акций компании владеют ее руководители. Налоговая нагрузка на экономику стран Европейского Союза остается одной из самых высоких в мире, отмечается в обнародованном в среду докладе Европейской комиссии. Так, по данным за 2004 год, она составила в среднем 39,3% ВВП, на 14% больше, чем в Соединенных Штатах или Японии. Среди европейских стран минимальной налоговая нагрузка оказалась в Литве и Латвии – 28-29% ВВП, максимальной – в Дании и Швеции – 49-50%. В России налоговая нагрузка на экономику составляет, по данным Министерства финансов, примерно 27,5%, а по экспертным оценкам – более 33%. Швейцарская компания «Экстрата», один из ведущих в мире поставщиков угля, меди и цинка, объявила о намерении купить за 15 миллиардов долларов оставшиеся 80% акций канадской «Falcon Bridge», которыми она еще не владеет. Сделка может привести к созданию четвертой по величине горнодобывающей компании мира. Несколько дней назад чуть меньшую сумму предложила за «Falcon Bridge» другая канадская компания «Inco». Если состоится эта сделка, объединенная канадская компания станет крупнейшим в мире производителем никеля, обойдя нынешнего лидера отрасли российский концерн «Норильский никель».
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на сегодня, составляет 26 рублей 96 копеек за доллар США и 34 рубля 70 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
1 Роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» был напечатан в Советском Союзе с большими купюрами. После бегства Кузнецова на Запад радио «Свобода» передавало полный текст книги. Предисловие к «Бабьему Яру» читает автор и диктор Сильва Рубашова. 18 мая 70-го года.
Все в этой книге правда. Когда я рассказывал эпизоды этой истории разным людям, все в один голос утверждали, что я должен написать книгу.
Но я ее давно пишу. Первый вариант, можно сказать, написан, когда мне было 14 лет. В толстую самодельную тетрадь я, в те времена голодный, судорожный мальчишка, по горячим следам записал все, что видел, слышал и знал о Бабьем Яре. Понятия не имел, зачем это делаю, но мне казалось, что так нужно. Тетрадь эта называлась «Бабий Яр», и я прятал ее от посторонних глаз. После войны в Советском Союзе был разгул антисемитизма. Судили еврейских врачей, отравителей, а название «Бабий Яр» стало чуть не запретным. Однажды моя тетрадь нашла во время уборки мать. Прочла, плакала над ней и посоветовала хранить. Она первая сказала, что когда-нибудь я должен написать книгу. Много раз я принимался писать обычный документальный роман, не имея, однако, никакой надежды, что он будет опубликован. Кроме того, со мной самим произошла странная вещь. Я пытался написать обыкновенный роман по методу социалистического реализма, единственному, который я знал, но правда жизни, превращаясь в правду художественную, почему-то на глазах тускнела, становилась банальной, гладенькой, лживой и, наконец, подлой. Социалистический реализм обязывает писать не столько так, как было, сколько так, как это должно было быть, или, во всяком случае, могло быть. Ложный и лицемерный этот метод, собственно, и загубил великую в прошлом русскую литературу. Я отказываюсь от него навсегда. Я пишу эту книгу, не думая больше ни о каких методах, ни о каких властях, границах, цензурах или национальных предрассудках. Я пишу так, словно даю под присягой юридическое показание на самом высоком, честном суде и отвечаю за каждое свое слово.
В этой книге рассказана только правда, так, как это было.
Предисловие к роману «Бабий Яр» читали Анатолий Кузнецов и Сильва Рубашова. Радио «Свобода». 18 мая 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Семь часов 52 минуты в Москве. Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Словакии. Здесь принято говорить, что в основе любого вина лежит любовь. Любовь к земле, любовь к своему делу. Но, пожалуй, самой романтической любовью окрашена история словацкого секта Хуберт, который еще называют словацким шампанским, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная.
Ни одно торжество в Словакии не обходится без игристого или другого вина. Более того, на столах у словаков все чаще появляются качественные вина домашнего производства. Эту тенденцию эксперты объясняют тем, что бум на импортные алкогольные напитки, начавшийся после вступления Словакии в Евросоюз, прошел. Тогда прилавки магазинов заполнились дешевым итальянским, испанским, французским и португальским вином, отодвинув отечественный продукт на второй план. Однако, по мнению директора Союза производителей винограда и вина Словакии Ярославы Патковой, в заграничном букете словакам не хватало кислинки и терпкости, отличающей словацкие вина от европейских.
Словацкие вина сице вельми
разнообразны. Словацкие вина очень разнообразны. У нас зарегистрированы 23 белых и 10 красных сортов винограда, из которых изготовляются вина. Их разнородность определяется и тем, что виноград в Словакии выращивается в различных регионах страны от востока к западу. Если же говорить об особенностях словацкого напитка, то, пожалуй, необходимо вспомнить о его специфической кислинке. Однако, несмотря на это, словацкое вино гармоничное, насыщенное, концентрированное, имеющее неповторимый аромат.
Ароматическими латками.
В Словакии принято говорить, что в основе вина лежит любовь. Любовь к земле, любовь к своему делу. Но, пожалуй, самой романтической любовью окрашена история словацкого секта Губерт, которая еще называют словацким шампанским. Йоган Евангелист Губерт был солдатом наполеоновской армии. Он был ранен в России, и его отправили лечиться в Европу. Так он оказался в одном из братиславских лазаретов. За ним ухаживала милая санитарка Паулина, в которую он влюбился без памяти. Остается предположить, что здоровье Йогана Губерта быстро пошло на поправку, потому что вскоре была сыграна свадьба. Йоган Губерт знал тайну исключительно французского напитка шампанского. Более того, он, кроме прелестей Паулины, успел оценить и качество словацких вин. Так, в 1825 году в Братиславе возникло первое в Европе за пределами Франции производство шампанского по оригинальному французскому рецепту. Однако это легенда. На самом деле основателями этого завода были торговец Йоган Фишер и профессор медицины Михаил Шонбауэр. Фамилия Губерт в истории предприятия появляется 50 лет спустя после его основания, а уже через 2 года семья Губертов становится его владельцами. На протяжении их правления предприятию сопутствовал успех. Однако после Второй мировой войны завод был национализирован. Он стал частью государственного предприятия «Западнословацкое спиртное производство». В 2002 году история производства игристого вина «Губерт» потекла в ином русле. Словацкий завод стал дочерним предприятием немецкой фирмы «Henkel», рассказывает директор Союза производителей винограда и вина Словакии Ярослава Паткова. Словацкий сект уже не словацкий. Он находится в руках немецкой корпорации «Henkel». Однако, если в Словакии скажут «шампанское», то автоматически подразумевается «Губерт», который у нас популярен по-прежнему. За последнее время его ассортимент расширился, а качество улучшилось. Среди самых качественных видов «Губерта» можно назвать виноградный сект, который производится на основе словацких вин. Это дает ему непринужденную игривость. Будущее словацких вин эксперты видят прежде всего в его распространении на отечественном рынке. Воспитывая у словацкого потребителя вкус к качественным напиткам, Союз производителей винограда и вина работает над созданием национального салона вин Словакии, говорит Ярослава Паткова. Речь идет о национальном салоне вин Словацкой Республики, во время работы которого будут выбраны 100 самых лучших сортов словацких вин. С сентября этого года они будут выставлены в Пизинском замке, недалеко от Братиславы. Экспозиция будет состоять из 2 частей – из исторической и дегустационной, где каждый посетитель может открыть для себя неповторимый вкус словацкого вина.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Инны Земляной из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
62-я годовщина депортации крымских татар. Грубость на дорогах по-американски. Витамины могут быть вредны.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а какой ваш любимый музей? У нас есть еще одно сообщение. Люблю посещать музеи и квартиры разных знаменитостей. Обстановка у них, обиход порой расскажет мне больше о них, как о людях, чем их слава, пишет наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Хуго Чавес ответил так: «Пусть Бог простит тех, кто считает меня сумасшедшим».
И возле ворот здания российского дипломатического представительства съели этот торт.
Борьба за демократию никогда не кончится.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Даже министр финансов не знает, что творится в теневом бюджете Лукашенко.
Вертолет такую погоду ни за что не будет летать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».